Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. География – это судьба. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Как восстановить водочную империю. Кинообозрение с Андреем Загданским. Музыкальное приношение. 1913. Век спустя. Европа космополитов Рахманинов. Волков рекомендует Борис Чайковский и Николай Заболоцкий. В 20 веке мир делили не страны и континенты, а идеологии – демократическая и тоталитарная. Соответственно, главной была политическая во всех отношениях география. В ее терминах Япония, скажем, считалась Западом, а Куба – Востоком. В 21 столетии поражение тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма – вернуло старый смысл другой географии – физической, то есть естественной, а не противоестественной. Недавно в Америке вышло несколько важных книг, посвященных всем аспектам этой исторической темы – возвращения географии. Сегодня мы с Владимиром Гандельсманом поговорим об этом, опираясь на обзор самого, пожалуй, проницательного обозревателя журнала «Нью-Йоркер» Адама Гопника. Прошу вас, Володя.
Наш старый знакомый Адам Гопник, писатель и журналист Нью-Йоркера, историю человеческой жизни условно подразделяет на три вида. Историю своей нации, народа или расы, историю географического пространства, на котором нация, народ или раса проживают, и историю завоевания жизненного пространства этим народом, этой нации или этой расы. Он считает, что современная история – это больше всего история третьего типа, то есть история завоевания жизненного пространства нацией, народом или расой.
Интерес к этой теме, как уже было сказано, связан с выходом новых книг влиятельных авторов. Одна из них «Месть географии» принадлежит Роберту Каплану, которого считают звездой стратегического мышления 21 века.
Знаете, суть этой книги можно отчасти описать одной ядовитой фразой американского писателя и журналиста 19-го, начала 20 века Амброза Бирса. «Война – это единственный способ, при помощи которого Бог может научить американцев географии».
По-моему, так оно и есть. Я всегда подозревал, что рядовой американец может найти на карте только ту страну, с которой воюют.
Каплан настаивает на том, что война в Ираке была единственным способом показать неоконсерваторам, что означает понятие территории обитания. Там же он и признает, что эта война есть катастрофа.
Которую, кстати сказать, сам Каплан и поддерживал. Проблема тут в том, что так называемые гуманисты, интервенционалисты, настаивают на том, что либеральные институты можно утвердить везде.
Речь о том, что мы пережили своего рода период романтизма. Когда разрушили Берлинскую стену, показалось, что географические и всякие иного рода различия преодолимы. Слова «реализм» и «прагматизм» употреблялись только как бранные слова. Либерализм и продвигающий демократию неоконсерватизм 90-х начали одну интервенцию за другой. Вот в чем парадокс. Образно говоря, когда страх перед Гитлером и Мюнхеном ведет к возложению на себя непосильного бремени, то результатом является Вьетнам. Или, в нашем случае, Ирак.
Отсюда началось восстановление реализма.
Да, реалист теперь является признаком уважения, в отличие от неоконсерватора. Вьетнамская аналогия, пишет Гопник, одержала верх над аналогией Мюнхена. Упор теперь делается в меньшей степени не на универсальных идеалах, а на специфических различиях, начиная от этнической принадлежности до культуры и затем до религии. Над теми, кто указывал на это десятилетия назад, глумились, как над фаталистами или детерминистами. Теперь их приветствуют как прагматиков. И это является ключевой переменой.
Причем, можно сказать, переменой философской. Америка переехала, так сказать, из просвещения, с большой буквы, с его универсалистскими подходами, к романтизму, любящему частности, включая те, что определяется почвой и кровью.
Верно. Ведь реализм – это не только выступление против войны в Ираке, которая вышла Америке боком. Реализм – это признание того, что международными отношениями управляют более грустная, более ограниченная действительность, чем та, что имеет дело с внутренним развитием. Он ставит порядок выше свободы. Свобода становится важной только после того, как установлен порядок. Реализм призывает сосредоточиться на том, что разделяет человечество, а не на том, что объединяет его, как этого хотят глашатые глобализации. Короче говоря, реализм заключается в признании и охвате тех сил, которые вне нашего контроля, которые ограничивают человеческую деятельность, культуры, традиций, истории. И среди всех сомнительных истин, на которых основан реализм, самый прямолинейный, самый неудобный и самый определенный из всех является география.
И это значит, что вернувшийся реализм представляет собой месть географии, причем в самом ее старомодном, жульверновском смысле.
Действительно. В 18 и 19 столетиях, до появления политологии как академической специальности, география была почетной дисциплиной, в которой политика, культура и экономика часто воспринимались в качестве ссылок на рельефную карту. Таким образом, в викторианскую и эдвардианскую эры горы и мужчины, которые суть дети гор, были первым заказом реальности. Идеи были только вторыми. И в то же время заключить географию в объятия не означает принять ее как безжалостную силу, против которой человечество бессильно. Скорее, она служит для того, чтобы ограничить человеческую свободу и выбор скромным приятием судьбы. И вот в связи с этим идет поиск тех мыслителей, которые уделяли в свое время пристальное внимание географии, чтобы подкорректировать их, как-то приспособить к нынешним временам. Одним из таких людей является французский историк Фернанд Брудель, который в 1949 году издал книгу «Средиземноморье и средиземноморский мир во времена Филиппа II».
Эпохальный труд, который он, кстати сказать, писал в заключении. Он был в немецком плену, и по памяти, у него была гениальная память, по памяти восстанавливал все необходимые ссылки. Вместе с его монументальной трехтомной «Историей повседневности», которую я читал дважды, эта книга стала вехой в историографии. Но главный тезис Броделя старый – география – мать истории.
Ну да, например, бедные почвы вдоль Средиземноморья в сочетании с неопределенным, подверженным засухе климатом поощряли древних греков и римлян к завоеваниям. А сейчас знаний добавилось. Мы знаем проблемы изменения климата, нагрева арктических морей, дефицит таких ресурсов, как нефть и вода. И поэтому, считают современные почитатели географии, мы должны скорректировать экологию. Интерпретацию событий Бруделя. Прежде всего, они считают, что мы должны вновь исследовать стратегию открытого моря. Эту стратегию создал Альфред Тайр Механ, капитан ВМФ США и автор легендарной книги «Влияние морской мощи на историю» 1660-1783 годы.
Эту книгу Механа, одного из основателей геополитики, перевели все морские державы мира. Но внимательнее всего ее читают в имперской Японии.
Рассматривая море как великое общее достояние цивилизации, Механ думал, что военно-морская власть всегда была решающим фактором в глобальной политической борьбе. Именно Механ в 1902 году придумал термин «Ближний Восток» для того, чтобы обозначить область между Аравией и Индией, которая имела особое значение для военно-морской стратегии. Механ рассматривал Индийские и Тихие океаны как кардинальные пункты геополитической судьбы, поскольку она позволяет морской нации проецировать мощь по всей периферии Евразии и тем самым влиять на политические события в глубине Центральной Азии.
Самое интересное, что его книги теперь вновь последний крик моды среди китайских и индийских стратегов. Ведь из них можно заключить, из этих книг, что Индийский океан будет центральной ареной геополитического соперничества в 21-м столетии.
Но, возможно, главным апологетом географии является другой отец современной геополитики, сэр Халфорд Маккиндер. Он известен не книгой, а единственной статьей «Географическая ось истории», которая была основана на лекции 1904 года Королевскому географическому обществу в Лондоне. Работа Маккиндера является образцом географического порядка. Его тезис заключается в том, что Россия, Восточная Европа и Центральная Азия являются осью, вокруг которой вращается судьба мировой империи. В написанной позже книге он назовет эту область Евразии «сердцевинная земля». Ее окружают четыре маргинальных региона Евразийской судьбы. суши, которые соответствуют, причем не случайно, четырем великим религиям, потому что для Маккендера вера – лишь функция географии. Вот так. Есть две муссонные территории. Одна на востоке, обращенная к Тихому океану и являющаяся местом распространения буддизма. Другая на юге, обращенная в сторону Индийского океана, область индуизма. Третий маргинальный регион – Европа, омывается Атлантикой на западе и исповедует христианство. Но самым уязвимым из четырех маргинальных регионов является Ближний Восток, место обитания ислама, лишенный влажности, я цитирую, в связи с близостью Африки, и по большей части слабо населенный. Это имеется в виду 1904 год.
Самый оригинальный его тезис. Эпоха Колумба закончилась аж в 20 веке. Что это значит?
Маккендер объясняет, что средневековый христианский мир был заперт в узком регионе и подвергался угрозам внешнего варварства. Эпоха Колумба – это эпоха открытия. Она расширила Европу через океаны, открыв путь к новым территориям. Но в 20 столетии мы должны будем снова иметь дело с закрытой политической системой. И на сей раз уже во всемирном масштабе, ибо у европейских империй больше не было пространства для расширения. Поэтому все конфликты обречены стать глобальными.
Другими словами, Маккендер предвидел, пусть расплывчато, масштабы обеих мировых войн XX века. И какую же роль он отводил в своем геополитическом прогнозе России?
Маккендер рассматривал европейскую историю как подчиненную Азии, поскольку он считал всю европейскую цивилизацию результатом борьбы против азиатского вторжения. Европа, считал он, стала культурным явлением только из-за своей географии, затейливой совокупности гор, долин и полуостровов. Она ограничена Северным льдом и Западным океаном, заблокирована морями и Сахарой на юге. А на востоке ей противостоит огромная угрожающая равнина России. Но Россия оказалась жертвой в 13 столетии Золотой Орды, монголов. Эти захватчики опустошили и впоследствии изменили Россию. Россия была в значительной степени лишена доступа к европейскому ренессансу. Окончательно став наземной империей, с немногими естественными барьерами против вторжения, Россия будет помнить во веки веков, что это значит быть жесточайшим образом завоеванным. В результате она одержима проблемами расширения и удержания территории. Это взгляд Маккендера.
Ну а теперь нам следует поговорить о том, каким же образом корректируется сегодня теория Маккендера, теория столетней давности, напомню.
Произошло сжатие географии. Маккендер не мог предвидеть, как изменения на протяжении столетия приведут к пересмотру и усилению значения географии в сегодняшнем мире. Теперь существует неразрывный пояс стран от Израиля до Северной Кореи, которые создают баллистические ракеты и разрушительные арсеналы. Мало того, что никто не находится в безопасности, но возможна и цепная реакция, по примеру, 1914 года. Помимо технологии компьютерной революции, есть еще такой фактор, как прирост населения. В прошлом малонаселенные территории служили механизмом безопасности. Поскольку пустые пространства исчезают со все возрастающей скоростью, сам конечный размер Земли становится фактором, порождающим нестабильность.
И режимы?
Ну, выводов много. Можно сказать, что одним из основных выводов является то, что новая карта Евразии более напряженная, более интегрированная и более перенаселенная, будет даже еще менее устойчива, чем полагал Маккендер.
И все-таки география не всегда судьба. Но вспомним, что в свое время викинги одним своим приближением наводили ужас на покоряемые ими народы. Сегодня скандинавские страны, живущие в тех же краях, в той же географии, что и их дикие предки, стали самыми мирными на всей планете.
Да, сегодня во главу угла должно быть положено слово и мирный диалог. Вот на этой очевидной мысли Адам Гопник заканчивает свой обзор. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Треть века назад, когда я перебрался в Америку, символом России была ее водка, и ей часто приходилось отвечать за советскую политику. Я сам видел, как после того, как советские пограничники сбили мирный южнокорейский лайнер, владельцы баров выливали столичную прямо на мостовую. Сегодня даже дело Магнитского никого не подвигнет на подобный протест. Просто потому, что водка перестала быть чисто русской. Уже давно конкуренцию составляет французский Грей Гус, шведский Абсолют или польская Зубровка. Хотя лично я считаю лучше все-таки русскую Белугу. Но несмотря на международную конкуренцию, если не сама водка, то ее миф по-прежнему связан с русскими или, как в данном случае, украинскими корнями. С подробностями ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Мне удалось посмотреть одну очень симпатичную, очень забавную и талантливую картину, которая по-английски называется «How to Reestablish Vodka Empire», или я его перевел «Как восстановить водочную империю». Это фильм английского режиссера Дэна Эдельстайна, и он принадлежит по жанру к такому гибридному авторскому персональному документальному фильму.
How did I end up launching my very own vodka brand? It all started here, in the loft of my mum's house, with a manuscript written by my grandmother Marusia, but hidden in this suitcase for almost 100 years.
Гибридным мы называем фильмы, в которых смешаны документальные эпизоды, постановочные или даже анимационные. И все это есть в избытке в фильме Дэна Эдельстайна. Авторскими мы называем фильмы, где есть личная авторская субъективная позиция, она определяет эстетику, как бы направление фильма. И это есть у Дэна. И, наконец, персональными мы называем фильмы, где рассказана персональная история самого автора. И это фильм абсолютно персональный. Дэн рассказывает о себе, о своей семье. Фильм начинается с того, что свободное от основной деятельности, какой основной деятельности, совершенно непонятно, время Дэн находит на чердаке в доме родителей записные книжки своей бабушки Маруси, которая в юности бежала из Украины времен гражданской войны в Белфаст, где умерла в 43-м году. Маруся была женщиной из весьма благополучной семьи, говорила на нескольких языках, рисовала, писала, имела явные артистические наклонности. Из-за этого не вышло ровным счетом ничего. Но письмо сыну, отцу Дэна, написанное незадолго до смерти, оказывает сильное и странное действие на автора фильма. В письме, написанном в 43-м году, Маруся просит своего сына когда-нибудь поехать на ее родину, в частности, в Киев. В частности, в деревню Дубовязовка, Конотопский район, Сумская область, где Марусин отец владел сахарным заводом. Отцу Дэна не суждено было совершить хаджи на Украину, но идея подобного путешествия кажется очень привлекательной самому Дэну, и он едет. Дэн, надо сказать, такой, знаете, европейский вариант Вуди Алленова. Невысокого роста, ироничный, забавный, комикующий, смешной. И вот он приезжает в Дубовязовку зимой, одетый в шапку-ушанку обязательно, с переводчиком, и в качестве оператора привозит свою подругу Хиллари Пауэлл. По совместительству Хиллари играет в маленьких игровых сегментах в фильме, сделанных с очень точной стилизацией немого кинематографа, вот тоже период такой 17-18 года. Играет саму Марусю, бабушку Дэна. А также Хиллари делает еще и кукольную анимацию. Она воспроизводит на экране мини-сцены эпохи революции и гражданской войны. То есть маленький такой картонный броневичок, подобно тому, на котором стоит Ленин, разъезжает по картонному городу и постреливает какими-то маленькими такими смешными очень выстрелами. Все это, в общем, такое комическое.
My grandmother's manuscript began to obsess me, and I used it like a treasure map, seeking out my family's history in a far-flung corner of Ukraine.
И вот Дэн приезжает в Дубовязовку, и здесь он делает несколько важнейших открытий. Первое, что сахарный завод, которым владел его прадедушка Илья Зарокович, находится в абсолютном запустении и закрыт. Что деревня Дубовязовка, Конотопский район, Сумская область, нищая безработная дыра. Что никто здесь не собирается признавать его наследство на завод. И самое главное, что его семья владела еще и водочным заводом. о котором бабушка Маруся, вероятно, не писала лишь потому, что слишком часто и слишком много в те времена, а может быть, кстати, не только в те времена, писали, что евреи спаивают русский, украинский народ с целью неблагородной и коварной, а именно заставить их, русский или украинский народ, служить их темным еврейским целям. Каким целям не уточняется, но я думаю, что речь идет о обычном мировом еврейском заговоре. Дэн напивается в местном генделоке. Вы знаете, что такое генделок? Вы не знаете, что такое генделок. Я объясню. Это важнейшее украинское слово. Оно приходит с западной Украины и означает такой маленький магазинчик, где можно пропустить на скорую руку рюмку и закусить. И вот, напившись в местном генделоке, Дэн возвращается в Англию, беременный новой идеей. Он должен как-то принять участие в возрождении деревни Дубовязовка. И лучшая мысль, которая приходит ему в голову, организовать не больше, не меньше дистрибуцию водки из Дубовязовки в Англии. Так начинается второе путешествие Дэна, путешествие в мир производства и дистрибуции самого распространенного алкогольного напитка в мире. Как и положено, во всех подобных случаях продавать водку должна история. История самой Маруси, конечно, история бегства из разоренной войной страны. Водка «Зарокович» с маленьким нелепым флажком 1917 год должна завоевать английский рынок.
The journey yielded some unexpected discoveries. Chief amongst them, my great-grandfather's vodka distillery, still open, but on the edge of bankruptcy.
Дэн репетирует с костюмированными актерами историю Маруси и своего дедушки на историческом фоне большевистского захвата власти и гражданской войны. Реквизит – красное знамя, шапки-ушанки, граммофон, винтовки. Все это должно стать частью шоу, спектакля, который будет показан на очередном трейд-шоу дистрибьюторов алкоголя в Лондоне. Как подлинный наследник еврейской бабушки и ирландских предков, Дэн делает смешной фильм, смешивая реальные или очень похожие на реальные эпизоды с мистификациями и комедийными постановками. И, как и положено в таких случаях, мы не всегда можем отличить одно от другого. Неизвестно, может ли сам Дэн. В одном из эпизодов друг Дэна и наставник говорит, мол, где, а не думаешь ли ты, дорогой, что продавать водку на такой истории, на мифологии этого страшного кровавого режима, который принес столько несчастья и горя и твоим близким, и миллионам других людей, в общем-то, неэтично и неверно? К чести Дэна он, вероятно, это понимает. Добавим, что у него и не особенно это получается. После многих поездок в Дубовязовку, Конотопский район, Сумская область, интенсивной работы над новым улучшенным рецептом водки, это очень смешно, водки «Зарокович», и многих встреч, и многих финансовых проблем, очень многих финансовых проблем, водка «Зарокович» не завоевала английский рынок. И тут у меня возникает вопрос, а была ли водка на самом деле? И вся эта умная, смешная, нелепая история нужна лишь для того, чтобы сделать фильм. Не знаю, на примере фильма «Водки» не было, рекламных плакатов с водкой «Зарокович» 1917 год тоже не было.
Дубовязовка. It's a lovely little village, you know? It's got a really nice feel to it. And it's such a shame if the whole place is gradually dying. To try and help save the distillery, and more importantly to help the villagers relying on it for jobs, I set about rebranding the vodka, unleashing it on the British market, while at the same time writing a brand new chapter in the sad book that had become my Ukrainian Jewish heritage.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. 1913 век спустя. Европа космополитов Рахманинов. Волков рекомендует Борис Чайковский и Николай Заболоцкий.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. 1913 век спустя. Европа космополитов. Рахманинов. Волков рекомендует Борис Чайковский и Николай Заболоцкий.
В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям, рассчитанные на 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – это эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло быть. Соломон, не только мы с вами отмечаем столетие 1913 года. 13-й год – любимый год европейцев, потому что это память о том, что могло бы быть, если бы не случилась катастрофа Первой мировой войны. И недавно в Германии Оливер Гуэс напечатал крайне любопытную статью о том, какой была Европа 13-го года. В этом материале он говорит о том, что то, что мы сегодня понимаем под европейцами, появилось до Первой мировой войны и стало следствием долгой совместной жизни европейцев, которые создали идею космополитизма, и Европа до 13-го года была Европой космополитической. Именно война Первая мировая, которая пробудила национализм во всех европейских странах, а потом и Вторая мировая война, конечно, уничтожили вот тот тип европейца, который торжествовал в 1913 году. Помню, когда читал «Люди. Годы. Жизнь», там меня поразила фраза Эренбурга, который говорит, что до 13-го года он не знал, что такое визы. Он путешествовал по всем европейским странам, не задумываясь о том, куда он едет, потому что вся Европа была в сущности одной страной. Это были очень разные страны, но в то же время они объединяли всех жителей этого континента тем, что Кундра назвал минимум пространства, максимум разнообразия. И вот этого европейца убила Первая мировая война. Но в 13-м году он еще был жив.
Знаете, я тоже прочел эту статью, Саша, и у меня к автору ее есть один встречный вопрос. Если так все замечательно обстояло дело в 1913 году, и Европа являла собой вот такой некий цветущий сад культуры, в котором люди, идеи, культурные ценности перемещались совершенно свободно. Как же получилось, что через год эти же самые люди, эти же самые, добавлю я, вовсе не какие-то там темные массы, а утонченные интеллигенты со всех сторон, если мы посмотрим, из российской, из французской, из немецкой, из британской, эти ведущие культурные деятели были готовы вцепиться друг к другу в глотки и уничтожить друг друга. Какие писали в России антинемецкие стихотворения? Какие антифранцузские настроения вдруг возобладали в Германии? Как во Франции стали говорить и думать о немецкой культуре? Откуда такая метаморфоза? Значит, картины и ситуации были вовсе не такой идиллической. Значит, под внешним, вероятно, очень-очень узкой вот такой пленочкой под этой бушевали темные, низменные страсти национализма.
Дело в том, что вот все эти националистические вспышки, которые явились летом 14-го года, знаменитое безумие Первой мировой войны, когда в каждой столице толпы людей приветствовали Первую мировую войну.
И они устраивали погромы, скажем, в Петербурге громили немецкие магазины, где продавались пианино, их сбрасывали с верхних этажей, и они со скрежетом, с громом разбивались о мостовую. Типографии, книжные магазины, которые имели своими владельцами людей с немецкими фамилиями, ну, давным-давно обрусевшие, их громили, жгли, уничтожали.
Все это ужасно, но интересно, что... Я думаю, что это все следствие недоразумения, грандиозного, гигантского недоразумения, которым и была Первая мировая война. Дело в том, что каждая из этих стран, каждый народ каждой этой страны, они все были очень похожи друг на друга. Именно поэтому и могла возникнуть такая Первая мировая война, потому что это все было очень гомогенное общество, у которых были, в общем, одинаковые представления о том, что такое война, что такое мир, что такое нация, что такое страна. И в этом отношении Первая мировая война была, конечно, гражданской войной. Это была война между своими, в отличие, скажем, от колониальных войн, которые шли совершенно по другим правилам, по другим идеям. Никто не думал, что Первая мировая война станет мировой и будет первой. Все думали, что это короткое экспедиционное сражение, которое, как Крымская война, скажем, которое не заденет большинство населения. Я помню мемуары Стефана Цвейга «Вчерашний мир», где он писал о том, что никто даже не подозревал, к чему может привести война, и о том, что космополитизм был естественным состоянием. Неестественно были эти национальные вспышки, которые должны были пройти вместе с войной. Все думали, что когда кончится война, опять начнется та самая космополитическая Европа, которая, конечно, не началась. Потому что после этого мы знаем, что произошло. Фашизм, коммунизм, и только сейчас Европа возвращается к себе. Мне кажется, что автор этой статьи очень правильно пишет о том, что мы недооцениваем гигантское значение Евросоюза, мы недооцениваем того прорыва к единству, который произошел сейчас, и ради этого прорыва Европа должна пойти на жертвы, в том числе экономические, потому что ничего более важного в историческом разрезе с Европой не происходило очень давно. Впервые за долгие годы Европа стала более-менее единой, и это огромное достижение, которое позволяет надеяться на космополитическое будущее Европы. Вы знаете, я недавно был в Лондоне в военном музее. И в этом музее, где, в общем, довольно здорово сделана атмосфера, обстановка Блица, то есть там можно представить себе, как было в Лондоне во время налета фашистской авиации. Так вот, весь музей был наполнен детьми. Оказывается, сейчас европейских школьников возят по всем музеям и обязательно показывают им военные музеи, чтобы они знали, какое было у них прошлое. У всех с разных стран, в том числе и из Германии, конечно. И мне кажется, что это вот воспитывается новое поколение европейцев, которое вернет нас в 1913 год.
Будем надеяться, что так оно и произойдет, а относительно музыкальных явлений, которые я связываю с 1913 годом, я хотел бы обратить внимание на творчество Сергея Васильевича Рахманинова, композитора с удивительной судьбой. Ему 1 апреля исполнилось 140 лет. Даже мне не с кем сравнить вот судьбу рахманиновского наследия. Его еще при жизни признали безоговорочно великим, а некоторые говорят, что вообще величайшим, и я, кстати, с этим согласен, пианистом 20 века, великим дирижером, хотя он сравнительно немного занимался этим видом музыкальной деятельности. Но относительно его композиторского наследия, оно до сих пор вызывает странным образом скептическое отношение как бы просвещенной части музыкальных профессионалов. При том, что публика произведения Рахманинова полюбила с самого начала. Как только вот они появлялись, они сразу становились произведения Рахманинова популярными. И сразу же, тогда же, на Рахманинова стали обрушиваться как бы наиболее передовые критики в России сначала, а потом во всем мире, которые его обвиняли в сентиментальности излишней, в потакании пошлым вкусом, в невнимании, неинтересе к новейшим течениям в современной музыке, в таком устаревшем как бы романтическом стиле, который казался пошлым, который казался неуместным.
Соломон, Роман, а насколько справедливо все это? Потому что Рахманинов, ведь действительно, если мы представим себе, что такое Рахманинов, это утрированный Чайковский, утрированный Грик, утрированный Лист. Это буря эмоций, которая, в общем, не свойственна авангардной музыке начала века.
Вы знаете, я с вами не соглашусь, Саша, и не соглашусь, потому что Рахманинов сложнее, чем вот так вот может с первого взгляда показаться. Там не просто открытые эмоции. И в жизни, как мы знаем, Рахманинов был чрезвычайно закрытым человеком, сумрачным человеком. И эта сумрачность, она отразилась в его музыке. Для меня Рахманинов – это в первую очередь современник российских младосимволистов. Как бы современник и единомышленник, я бы сказал. Вот таких русских символистов, скажем, как Бальмонт, как Белый, как Блок, наконец.
Не Надсон, а Блок,
да,
скажем,
да,
так.
Да, абсолютно. Вы, именно так. Параллель совершенно верна. Потому что эмоция как таковая, открытая эмоция, для самого Рахманинова ведь не была главным, не была главной целью. Во-первых, это всегда замечательно сделанная музыка. Во-вторых, это музыка весьма сложных и часто противоречивых эмоций. Другое дело, что в ней всегда есть вот такой эмоциональный заряд, который не может и не оставляет равнодушен слушателя.
Вы знаете, когда в голливудском фильме, в старом голливудском фильме хотят показать сильные страсти или просто красивую любовь, то обязательно звучит Рахманинов. Я уже заметил, что Голливуд живет Рахманиным. К сожалению, сейчас уже этого нет. Но если мы посмотрим старые фильмы, что комедия, что трагедия,
да, короткая встреча, Brief Encounter, фильм, который весь построен на музыке Рахманинова.
Даже Мэрилин Монро с Рахманиновым тоже связано. Но я думаю, что это не случайно, потому что все-таки, что бы вы ни говорили, но этот вот эмоциональный шквал, он соответствует Голливуду, соответствует тем эмоциям, которые мы любим на экране. И, в общем, не случайно этот брак Рахманинова с Голливудом.
Да, конечно, но этот, как вы называете, брак Рахманинова с Голливудом, произошедший целиком по инициативе Голливуда, замечу я, показывает только, что Голливуд, он понимал, какое сокровище перед ним, и не отказывался от того эффекта, который эта музыка производит. Но из-за этого эффекта эстетика, так называемая прогрессивная, я ставлю это слово в кавычки в данном случае, эстетика 20 века, она требовала отказа от вот такой вот эмоциональности и отказа от такого эффекта магнетического на аудиторию. Там, где появлялся такой эффект, это произведение, будь это музыка, будь это живопись, будь это театр, сразу вызывало подозрение.
Вы помните, что говорил Оден по этому поводу? Если вы ждете эмоционального катарсиса, то отправляйтесь на бой быков.
Да, но Рахманинов, слава богу, не бой быков, а на бой быков, с другой стороны, ходили такие классические, как бы высокие модернисты, как Пабло Пикассо, да? Но с Рахманиным ведь как получилось? Этот человек и его музыкальное наследие как бы превозмогли негативное к себе отношение музыкальных профессионалов. Если вы посмотрите на истории музыки 20 века, которые начали выходить где-то в середине 20 века, первый, там композитор по имени Рахманинов даже не упоминался, его как бы вообще не существовало. Его никто даже не относил к 20 веку, хотя он творил в 20 веке и написал значительное число существенных композиций уже в 20 же веке.
А знаете, я ведь понимаю, почему. Вот, скажем, Бунин, писатель, который умер в 53 году, то есть он жил все время, но вообще ощущение того, что Бунин находится в 19 веке, довольно сильно.
А и неправильно это ощущение. Книга, подобная «Темным аллеям», никоим образом не могла бы быть написана в 19 веке.
Я согласен, что «Темная аллея» — это произведение модернизма, а не классической русской литературы, но, тем не менее, в значительной степени Бунин ощущается представителем другого поколения. И Рахманинов кажется современником Чайковского, а не Равеля, скажем.
Вот это, я считаю, Саш, как раз и ошибка, потому что и наша задача, в частности, вот, и как мне представляется, заключается в том, чтобы опять вернуть вот этих авторов в 20 век, где им и место, где они совершенно на законных основаниях могут присутствовать. Потому что мы сейчас уже из 21 века наконец-то можем взглянуть на 20 век, на большой 20 век, на расширенный 20 век, который будет включать в себя не только достижения модерна или авангарда, но также будет включать в себя и классическую традицию, романтическую традицию, которая тоже в 20 веке существовала. И сейчас мы можем взглянуть на это, на все по возможности объективно, по возможности беспристрастно, поскольку мы уже не участвуем вот в этих вот эстетических баталиях непосредственно, и сказать, да, 20 век – это век, который мог существовать и имеет право существовать. И, с одной стороны, предположим, Рахманинов, и, с другой стороны, Арнольд Шонберг или Стравинский, назовите
представить любую фигуру любого авангардного композитора.
Ну, а теперь вернемся в 1913 год.
Это год, в который Рахманинов написал «Колокола», который он называл «Хоровой симфонией» на стихи Эдгара По. И это очень своеобразное, я бы сказал, русифицированное переложение поэзии По и одновременно чрезвычайно типичное для Рахманинова произведение, потому что в нем, в этих колоколах, вы можете увидеть всего Рахманинова, весь его диапазон. Там 4 эпизода, значит, в каждом действуют колокола. Сначала этот весенний такой перезвон, затем это монолог невесты, тоже такие колокольчики радостные, лирические, но затем настроение резко меняется, и в третьей части это уже набат, колокольный набат, и затем финал – это как бы предсмертное или уже, может быть, даже как бы и посмертное, надгробный колокол, по ком звонит колокол, если угодно. И я хочу показать 2 фрагмента. Один фрагмент будет из первой части «Юноша, вступающий в жизнь». Дирижер Евгений Светланов, лейбл «Moscow Studio Archives».
Колокольчики звенят, серебристым легким звоном звук наш радостно томят.
Замечаться рядом,
леденье и гуденье, о забвении говорят. О, как звонко, звонко, звонко!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А вот фрагмент из третьей части. И заметьте, Саша, что здесь почти буквально вот несколько тактов, в которых музыка совпадает с «Весной священной» Стравинского произведения, созданным в тот же самый год.
Ну, конечно, они все-таки современники, как бы далеки они не были друг от друга.
Фантастически. Они писали одновременно эту музыку.
Мы всегда забываем о том, что люди соседи, да, по времени.
Как будто они заглядывали вообще друг другу в рукопись. Это удивительная вещь. Но, конечно же, это в то же время и типичный Рахманинов, тот же дирижер, тот же лейбл.
Thank you.
Кузнецов рекомендует.
В апреле исполняется 110 лет со дня рождения Николая Заболоцкого, нашего с вами, Саша, любимого поэта.
Заболоцкий уникальный поэт уже потому, что ему нету равных. Казалось бы, что он принадлежит к абериутам. Но это не так. Заболоцкий поэт философии, и никоим образом нельзя воспринимать его как пародийного поэта.
Ну, это, конечно, самый крупный в любом случае из группы, которую я очень ценю. Я ценю и Олейникова, и Хармса, конечно, но Заболоцкий — это уж такая крупная, величественная фигура. И, конечно же, он ушел от эксцентрики абериутов, и поздние его стихи, которые, кстати, многим не нравились при жизни Заболоцкого, им казалось, что это отступление, это, кстати, бегство.
Знаете,
от абериутства.
Я тоже так считал, хотя я повторяю, что я не считаю Заболоцкого абериутом, потому что у него была своеобразная собственная философия. Почитайте письма, переписку Заболоцкого с Циолковским. Он был космистом, он был ближе к Платонову, если угодно.
Да, очень близко, конечно.
И его «Столбцы» — это гимн совершенно невероятной поэтической фантазии, которая ни на что не похожа, и нигде в мире нет такого. В этом заключается уникальность Заболоцкого. Понимаете, я могу представить себе французского Пушкина, но я не могу представить себе французского Заболоцкого. Он один такой, и в этом отношении он, конечно, один из моих самых любимых поэтов, и «Столбцы» — это книга, которую в молодости мы читали друг другу. Это было такое развлечение. Сидишь, выпиваешь, читаешь «Столбцы» с наслаждением, перехватывая книгу, что-то наизусть. Господи, какой это был праздник. Потому что «Столбцы», конечно, чрезвычайно оптимистическое. Хотя и часто довольно страшные стихи туда входили. Например, у него очень много про кулинарию, где искусство кухни называлось «Кровавое искусство жить».
Вы знаете, но, Саша, мы с приятелем моим Юрием Кочиным, которым мы вместе учились в Ленинградской музыкальной десятилетке при консерватории, достали сборник «Столбцов», пересняли его и отпечатали лист за листом, значит, вот в интернатской, мы жили в интернате, в интернатской специальной лаборатории, и вот таким образом читали, выучили наизусть тогда эти «Столбцы».
Вы знаете, то, что вы сказали о позднем Заболоцком, я, конечно, как и все, всегда так считал, что поздний Заболоцкий — это продукт страшного разрушения поэта, после того, кого посадили, после всех лагерей. Однажды ему сказали: вот вы не выдержали заключения. Он говорит: а вас когда-нибудь били? Спросил Заболоцкий. То есть то, что он вынес, это страшно.
Ему запрещали писать там в лагере.
Да,
это самое страшное, что можно...
Да. Так вот, поздние стихи Заболоцкого мы всегда оказались компромиссом. И однажды я имел глупость это сказать Бродскому. Вдруг Бродский необычайно рассердился и сказал, что я просто не понимаю, что я говорю, потому что поздний Заболоцкий – это весь ранний Заболоцкий, который превратился в позднего Заболоцкого. И «Столбцы» там уже всюду есть. И он стал читать наизусть именно позднего Заболоцкого. И я с ужасом понял, что я неправильно его понимал. Что действительно «Столбцы» – это... для всех, потому что нам понятна эксцентрика и дикая фантазия этого поэта. А вот поздний Заболоцкий – это та же самая энергия, но она спрессована в такие атомические структуры, которые уже так просто не расшифровать. И для меня это было открытие.
Самые, может быть, потрясающие стихи позднего Заболоцкого – это его поздней любви. Там была драма, он уходил от жены, пытался наладить новую жизнь, и ничего из этого не получилось. И я ничего не знаю лучшего и более трогательного, чем последние вот эти любовные стихи Заболоцкого. И, кстати, он очень тонко чувствовал, понимал музыку. И у него есть замечательное стихотворение «Опять Равель танцует болеро». И с этим болеро связано воспоминание о Заболоцком, как он заводил эту пластинку по новой, и при этом он пристрастился к вину, пил все больше и больше, больше пьянел. И вот эта картина поэта, который напивается под музыку Равеля, да, она навсегда врезалась в мое сознание, и я всегда об этом вспоминаю, когда читаю это потрясающее стихотворение. А в связи с этим юбилеем Заболоцкого я хотел бы сегодня отрекомендовать нашим слушателям одно очень примечательное музыкальное сочинение, автором которого является композитор. По мироощущению своему, вот такому философскому и в то же время слегка ироничному, очень близкий Заболоцкому. Это Борис Чайковский, композитор, который родился в 1925 и умер в 1996 году. Большой мастер, которого не заслуживает сейчас как-то отодвинули в тень. Он, например, первым положил на музыку стихи Бродского.
Чайковский. И в том числе и на стихи Заболоцкого. У него есть прелестный опус. Кантата, которая называется «Знаки зодиака», там и другие поэты использованы. Но вот стихотворение Заболоцкого он озвучил очень неожиданно. Он подчеркнул в стихотворении, которое вне музыки, может быть, прочитывается как такой сюрреалистический гротеск, он его трактовал неожиданно, как детское стихотворение, и от этого, по-моему, оно приобрело дополнительный оттенок очарования. Итак, «Знаки зодиака» Бориса Чайковского на стихи Николая Заболоцкого. Это кантата для сопрано, камерного оркестра и клавесина, исполняет солистка Маргарита Мирошникова, дирижер Эдуард Серов. Лейбл «Northern Flowers» – «Северные цветы». Рекомендую.
Зодиака над просторами полей. Спит жидкая собака, дремлет птица воробей. Толстозубые русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Треугольник превращается в дымок, с решетчиками покойник строй на пляшетке кулак. Вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны, и стоит над косогором неподвижный ливнуны.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз свинг и хард-боп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.